Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 4 сентября. Сегодня мы говорим вот о чем. Вчера вечером проект Deep State сообщил, что армия России оккупировала село Причистовка в 10 километрах западнее Угледара, а также продвинулась в Водином, в 4 километрах севернее. На карте над Угледаром, фактически форпостом сил обороны на юге Донецкой области, образовался выступ из захваченной территории. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 10 атаках российской армии за сутки на Времевском направлении, к которому относится и Угледар. Агрессор активизировался на это направление в конце августа, и уже имел определенные успехи. Россия пыталась захватить Угледар все время большого вторжения, однако штурмы в лоб ни к чему не привели. Сейчас, судя по всему, агрессор решил обойти город с севера, атакуя из районов сел Никольское и Водяное. Такую же версию выдвинули и в проекте Deep State, анализируя тактику Российской Федерации на направлении. Сегодня в студии поговорим о том, почему Россия торопится захватить Угледар и насколько вероятно, что теперь это ей удастся. Как силам обороны удалось остановить агрессора на Покровском направлении, именно такое впечатление складывается. Последние сутки продвижения особых у армии России там нет. И что даст вооруженным силам Украины возможное получение крылатых ракет большой дальности JASSM от США? О возможном их получении вскоре написало американское агентство Reuters. С нами сегодня будут военный обозреватель Денис Попович, фронтовой корреспондент Радио Свобода Мариан Кушнир и военный корреспондент и документалист Александр Качура. Друзья, напомню, плюс 38-095-151-95-05 номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите ваши вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные прозвучат во время нашего прямого эфира. Можете писать нам прямо сейчас. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. В районе Северска по-прежнему активность РФ наблюдается под Верхнекаменским, Иванодаревкой и Спорным. Генеральный штаб отмечает продолжение штурмов Часовьяра и атаки РФ на южном фланге Бахмута. Под Клещеевкой идут бои на окраине Торецка, Нелиповке и Щербиновке рядом с ним. Западный край Донецка. На Покровском участке снова очень большая штурмовая активность агрессора. 61 атака. Новогродовка, Гродовка, Михайловка. В этих трех населенных пунктах россияне прилагают основные усилия, констатирует генштаб. Также Воздвиженка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новотроицкая, Галициновка, Желанная, города Украинский, Селидово. На Кураховском участке идут бои в Красногоровке, Георгиевке и Константиновке. Кременная, Купинск. На Купинском участке под атаками были районы Берестово, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки. Противник разбивал наступление в сторону Лозовой. На Лиманском резко выросло количество штурмов – 32 атаки за сутки. Атакованы районы Невского, Макеевки, Новосадова, Грековки и Дружелюбовки. На юге Донецкой области Водина и Угледар остаются точками приложения усилий для российских войск. Второй день подряд здесь есть продвижение агрессора. За прошлые сутки Deep State видит их возле Причистовки и Водиного.
Украина на фронте стала применять необычный боеприпас, называется он термит. Есть уже два видео с ним из Запорожской и Харьковской областей. Этот дрон несет боеприпас с зажигательной смесью, она называется термит, и таким образом выжигает позиции в посадках. Издание «Об оружии Милитарный» полагает, что боеприпас сделан из смеси металлических порошков. Об этом говорит характерный белый дым и большое количество искр. Сегодня спросим у военного эксперта, что это за боеприпас и насколько он эффективен. Россия ракетами атаковала в эту ночь запад Украины. Во Львове 7 погибших, среди которых 3 детей, 45 человек ранены. Вы видите сейчас кадры повреждений в историческом центре Львова, в районе вокзала. Спасательная операция уже завершена. Украинская противовоздушная оборона сбила за ночь 7 из 11 ракет и 22 из 29 дронов, об этом сообщили воздушные силы. Удары наносились крылатой версией «Искандера» ракетами Х-101 и двумя баллистическими кинжалами. По Львову именно летели эти кинжалы. Ну и уточним данные из Полтавы, где вчера Россия поразила баллистикой военный институт связи по состоянию на это утро. Там уже 53 человека считаются погибшими. Почти 300 человек ранены. Под завалами, по оценкам спасателей, могут находиться еще до 5 человек. На месте продолжают поисковую операцию. Таким образом, удар по военному институту в Полтаве стал одной из самых массовых по количеству украинских потерь трагедий за все время большой войны. Донецкая областная прокуратура прокомментировала нам ход расследования удара по краматорскому отелю «Сапфир». Я напомню, что в День независимости российские войска ударили по зданию отеля, где находились исключительно иностранные журналисты. Тогда погиб сотрудник агентства «Ройтерс» и шестеро были ранены. Спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева сообщила, что следствие рассматривает версию намеренного удара по сотрудникам СМИ.
Одна з версій слідства, що це була цілеспрямована атака по будівлі готелю. Крім того, розглядаються і інші можливі версії. Проводиться досудове розслідування, і після його завершення ми вже можемо говорити про якісь результати та казати, були чи не були так звані навідники вогню. Під завалами зруйнованої будівлі готелю загинув журналіст Reuters, це громадянин Великої Британії. Його тіло з-під завалів деблокували рятувальники. Також на цей момент перебувало 5 журналістів іноземних медіа, це 4 журналістів Reuters та 1 журналіст радіо та телебачення Португалії. Також на той момент у будівлі перебував 60-річний співробітник готелю. Також постраждали 2 місцеві мешканки, які проживають неподалік від готелю. За попередніми даними спеціалістів вибухотехніків, російські війська вдарили по будівлі готелю «Сапфір» саме ракетою «Іскандер-М». Це балістична ракета, яка відноситься до високоточної зброї. Її максимальна дальність – 500 кілометрів. Спеціалісти та слідчі зібрали уламки засобів ураження, які наразі вже відправлено на судову вибухотехнічну експертизу. Крім того, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури наразі продовжує це слідчо-розшукові дії, які направлені, зокрема, і на встановлення конкретних осіб та підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які вчинили атаку на місто. Також прокурорами та співробітниками органів досудового розслідування було направлено відповідні запити до установ, відповіді на які допоможуть нам дізнатися місце запуску ракети, а також дізнатися її траєкторію польоту.
Ну и перед тем, как обсудить положение дел на фронте с военным аналитиком, расскажем вам об еще одном бойце бригады «Азов», которого в России пытаются осудить на пожизненный срок. Александр Дохненко попал в плен на Азовстале, и уже 2.5 года его родные собирают информацию о защитнике по каплям.
21 рік мій хлопчик пішов на війну. 21. Зараз я заспокоюсь. Ви знаєте, ми, мами, за весь цей час, і не одна я така, навчилась кричати без голосу і плакати без сліз. Але час від часу, як то кажуть, ми даємо слабинку, але ми все-таки все рівно сильні. І це нас тримає. Саша пішов в Азов буквально перед самою війною. І буквально в кінці листопада поїхав в Маріуполь. В грудні заключив контракт. Він там був лише 2 місяці. Уявляєте? 2 місяці. Коли він зі мною зв'язувався по телефону, він казав, мама, люди так цікаво на мене реагують. Ти кажу, ти чого сюди приїхав? Оті снаряди, оті феєрверки, які летіли на Азовсталь, це взагалі страшне. Я трималась, я думала, що я тримаюсь. Але своє здоров'я не обманеш. І в серпні 22-го року я виявила діагноз дуже негарний – онкологію. І я більш ніж впевнена, що я не одна така мама. Я повинна боротися на характері. Це мене, до речі, і витягнуло з того світу. Я не хотіла, щоб моя дитинка, щоб мій син… Щоб зустріч сина з мамою відбулася на кладовищі. Я не хотіла таку картину. Ми всі розуміємо, що війна – це загиблі, що війна – це полонені. Але українська сторона створила для полонених Росії гарні умови. Російська сторона їх не створює. У них катівні. І оце страшно. Але мені одна моя знайома перекинула оце відео. От, і там, каже, прізвище Саші. І я зрозуміла, що це зачіпка. І зачіпка витягнути не тільки мого сина, Я просто зрозуміла, що там, в Таганрозі, чогось я так зрозуміла, що він в Таганрозі. Його перевезли в Ростов. І я зрозуміла, що всі ті хлопці, всі ті чоловіки, всі ті діти, чиї батьки, мої знайомі, матері не можуть знайти, вони ж можуть бути там. Зрозуміли? Оце етапування з Таганрогу до Ростова означає те, що їх уже докатували до такого стану, що вони підписали проти себе якісь уже свідчення. Ці свідчення з них вибили. Вони вже тепер можуть їм поміняти статус. А це зовсім інший статус. Це страшний статус. По цьому статусу вони вже не є українськими військовополоненими, а є людьми, які вбивали. Ну, вони так хочуть це сказати. Якесь мирне населення Маріуполя, розумієте? Чого хлопці не робили. Хочемо донести до всього світу, що так неправильно. Так не можна. 21 століття. Люди, схаменіться. Стурбованість, занепокоєність. Це вже ж ні про що. Ви знаєте, це не просто іграшка. Ой, це талісман. Цю іграшку моєму сину подарували його друзі буквально перед самим від'їздом його в Маріуполь. Справа в тому, що він... Я не скажу, що з дитинства, але десь уже після 20 років розказав мені, що він хоче завести собі єнота. І цю тему знали його друзі. І вони ж розуміли, що, ну, що це поки що нереально. І вони йому, уявляєте, здорові хлопці, азовці, подарили йому цього єнота. І тепер цей єнот сидить в нього на дивані і чекає Сашу.
Ну и новый эпизод о нашем ментальном здоровье. Это сейчас важно для всех.
Сейчас у многих появился синдром отложенной жизни. Люди не позволяют себе отдыхать. Как лучше позаботиться о себе во время войны и не испытывать вину перед теми, кто на фронте?
Якщо ми кажемо про синдром відкладеного життя, то там основна пастка в тому, що я хочу щось змінити потім. Але коли я доходжу до того потім, я знову ж таки даю собі настанову про те, що я цього робити не буду, тому що. Що я для цього можу зробити? Мені потрібно мати режим харчування і режим відпочинку або сну. Ну, насправді це головне. В першу чергу, якщо вам давало якусь наснагу, силу і все інше, що ви робили до війни, будь ласка, якщо ви можете це зробити зараз, робіть. Тому що це дуже важливо, кожен українець важливий для нашої перемоги.
Ми живемо тут і зараз, крім теперішнього моменту, крім тільки теперішнього моменту, в теперішньому моменті тобі має бути максимально добре, дорівнює, ти маєш бути максимально ефективним. Для цього всі моменти, які тобі допомагають, мають в твоєму житті працювати. Але ти не про всі маєш розповідати на загал. Десь так. Ще один момент, що колись буде, це теж формула, яка не працює, тому що якщо ти не ефективний зараз, якщо ти не знаходиш інструменти допомогти тобі зараз, собі зараз, хто сказав, що ти знайдеш їх коли-небудь? Хто сказав, що ти зможеш через певний, навіть після перемоги, деякий час піднятися і жити нормально? Ні. Тому що ти втрачаєш цю навичку. Дуже важливо не втратити навичку звичайного, побутового, приємного життя. Приємного під обстрілами, приємного, коли рідні на фронті, приємного з точки зору твого самопочуття тут і зараз. Твоїх побутових банальних речей, які мають тобі подобатись, бо це твоє життя, в тебе немає іншого варіанту його прожити, ніж як зараз. Тому все, що ти любиш, все, що тебе підтримує, все, що ти можеш, дай це собі, але будь просто обережний з тим, як про це розповідати. От і все.
Вчера вечером проект Deep State сообщил, что армия России оккупировала село Причистовка в 10 километрах западнее Угледара, а также продвинулась в селе Водяное в 4 километрах севернее. Если посмотреть на карту, над Угледаром образовался выступ из захваченной территории армии агрессора. Ну и Угледар, напомню, это такой форпост фактически сил обороны на юге Донецкой области. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 10 атаках российской армии за сутки на Времевском направлении, к которому относится и Угледар. Агрессор активизировался на этом направлении в конце августа и с тех пор имел определенные успехи. Как известно, Россия пыталась захватить Угледар все время большого вторжения. Там происходили такие очень массированные, механизированные, в частности, штурмы армии России, в частности, на село Павловка, и там были кадры огромных колонн разбитой техники армии Российской Федерации. Фактически тогда не было продвижения. Сейчас, судя по всему, агрессор решил обойти Угледар с севера, атакуя из районов сел Никольское и Водяное. Такую же версию о том, что Россия пытается обойти Угледар, потому что не может его взять ЛОПС, выдвинули и в проекте Deep State, анализируя тактику Российской Федерации на этом направлении. С нами военный обозреватель Денис Попович. Денис, здравствуйте. Рады вас видеть.
Здравствуйте.
Денис, давайте все поговорили в последнее время о Покровске. Покровское направление, но и на Угледаре, вокруг Угледара сейчас есть определенные продвижения. С вашей точки зрения, насколько вероятно, что город могут окружить? Там в лоб не получалось, да, все это прекрасно помнят, колонны России. Ну, а сейчас двигаются вот возле Водяного, возле Причистовки.
Ну, понимаете, на вопрос, насколько вероятно, что они могут окружить, ответ следующий. Или окружат, или не окружат. Мы с вами прекрасно понимаем, что здесь рассчитывать процентную вероятность смысла нет никакого. Возле Водяного у них есть продвижение, и теоретически они могут попытаться взять Угледар в окружение, попытаться это сделать. Наша реакция может быть тут различной. Мы можем тут отступить, мы можем им воспрепятствовать, сделать подобный маневр. И как там ситуация дальше будет развиваться, сейчас вопрос очень открытый. Вы правы, то есть они на Угледар пытались наступать уже последние 2 года. Эта точка для них важна. Там высота как раз вот в районе этого города, в самом городе. Uh-huh. Эта высота очень выгодна, то есть она берет контроль окружающую местность, и в частности дорогу, железную дорогу, которая идет в районе Волновахи. Это логистический маршрут очень важный для оккупантов с точки зрения их попыток и намерения обеспечить свою группировку, которая действует в этом районе. Мы знаем о том, что железная дорога играет очень большую роль для россиян в плане их логистики. Соответственно, в этом и заключается цель захвата Угледара. То есть не трупиком, так тушкой. Не в лоб, как попытаться окружить. Получится окружить, для них лучше. Не получится, а просто выдавить наши войска из этого района. Тоже, в принципе, их довольно может устроить.
Денис, а как вы это видите? Это такая отдельная песня, Угледар? Или это все связанное атаки на Покровск, на Угледар? Или там отдельный род войск действует, у них отдельные задачи?
Не, ну, Угледар – это Донецкая область, так или иначе. Есть план захвата Донецкой области. Uh-huh. И Донецкая область, и Угледар, и Покровск, и что там еще, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка – это все Донецкая область. Соответственно, они в рамках этого плана и действуют, и продолжают вести вот бои на различных участках. Вот это вот Донецкой дуги, так мы ее назовем.
Uh-huh. Ну, а тем временем количество боестолкновений шокирующее. На фронте 207 боев было в прошлые сутки. В лидерах опять Покровское направление, 61 атака армии России. Но мы сейчас видим, что, ну, по крайней мере, не сообщает проект Deep State и другие военные аналитики, что есть какие-то существенные продвижения в российской армии. Вот они Новогродовку фактически оккупировали и там остановились. В Галициновке тоже проект Deep State сообщал о том, что удалось стабилизировать ситуацию. Так задумано, или Россия, или Украине удалось остановить наступление сейчас, как вы думаете?
Нет, ну, нельзя говорить, что удалось остановить наступление, к сожалению. Mm-hmm. То есть Российская Федерация сейчас отвлеклась на вот это вот направление в сторону Галициновки. Опять же, хотелось бы карту посмотреть для того, чтобы было понятно. Значит, там карман образовался. Красногоровка, скажем так, южные клещи. Галициновка ближе к верхним клещам. Но они сейчас за этот населенный пункт идут боевые действия. То есть противник, если сомкнет кольцо окружения, вот в этом районе.
Там Невельское, да, село Невельское. Вы об этом говорите. Невельское. Мы сейчас смотрим, да, на эту карту.
Желанная 1, желанная 2, видите, да?
Да, да.
Вот в тех районах, в тех, по какому-то одному из этих маршрутов они могут пойти, попытаться сомкнуть кольцо окружения, и тогда мы, в общем-то, теряем там людей, да? Либо же снова, как в случае с Угледаром, попытаться нас оттуда вытеснить из района Невельска, вот вообще вот западнее, чтобы мы освободили эту территорию этого кармана. И тогда, если противник заполнит собой это пространство, мы сразу же видим угрозу для Курахова. Вот если мы еще южнее посмотрим.
Да, да.
Вот. А где Курахова, там еще ниже и Угледар сразу возникает и так далее. То есть там вот очень нехорошие перспективы могут открыться. Но главное, что сейчас противник хочет сделать, это обеспечить южный фланг этого Покровского выступа. В теории мы могли бы его отрезать, да, то есть очень много раз звучали вопросы, а что бы нам там не устроить Сталинград. Когда там в свое время Паулюс продвинулся к Сталинграду, увяз там, и там ему сделали фланговый охват, и получилось то, что получилось. И сейчас возникают вопросы, почему мы не можем повторить этот опыт. Но вот противник тоже это имеет в виду. И хочет обеспечить таким образом свой фланг южный. Для того, чтобы мы даже теоретическую возможность отрезать этот Покровский выступ утратили. И тогда после этого он сможет далее продолжать наступление непосредственно на Покровск. Какой здесь плюс можно посмотреть, если вообще мы здесь можем усматривать какие-то плюсы. Но тем не менее во всем плохом хочется видеть что-нибудь хорошее. Это то, что противник не может вести наступление и туда, и туда. То есть мы видим, что на Покровск они сейчас практически не наступают, они сейчас занялись Галициновкой, например, да, то есть им либо обеспечить фланг, да, и, в общем-то, туда бросить свои усилия, либо же дальше наступать на Покровск с риском, что мы можем перерезать. Вот на все их уже не хватает.
Успеваю вас спросить, о ракетах JASSM давайте поговорим. Сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России. Но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку нужно решить технические вопросы перед любой поставкой. Ну и агентство Reuters там публикует и карту радиуса вот этих вот действий. Непонятно, зачем они чертятся вот эту вот карту на территории Российской Федерации, поскольку нет такого пока разрешения, мы сейчас видим, но достигают определенных целей на территории России. Вот, по мнению экспертов, это по меньшей мере 30 авиабаз, некоторые из которых Россия использовала для осуществления атак на территорию Украины. Старые модели JASSM, отмечает Reuters, имеют дальность действия около 370 километров, длина 4 метра, разработаны таким образом, что их трудно заметить на радарах. Ну и вчера на брифинге представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, в ответ на вопрос прокомментировать об этом сообщении, сказал следующее. Мне нечего сказать, я видел сообщение в прессе, у меня нет ничего, чтобы сказать об этом. Опять же, никаких объявлений. Ну, Денис, JASSM, я так понимаю, это самая дальнобойная, может быть, ракета, которая могут получить вооруженные силы Украины. Что она изменит? И как вы объясните стратегию Пентагона? Ну, признайте, да, совсем скоро вооруженные силы Украины получат эту ракету.
Понимаете, вопрос очень сложный. Во-первых, JASSM, да, то есть там есть несколько модификаций. Минимальная там, по-моему, 370 километров дальность, максимальная там 980. Если мы представим себе, что мы можем получить, да, давайте пофантазируем немножко, ракету с дальностью 980 километров, да, то тогда действительно большинство интересующих нас объектов оказывается в радиусе действия этой ракеты. И авиабазы, и нефтебазы, нефтехранилища, и промышленные предприятия, возможно, объекты критической инфраструктуры, энергетической инфраструктуры. Я вообще считаю, что на самом деле россиянам было бы весьма полезно погрузиться в темноту накануне зимы. То, что не уготовили нам, должно прилететь и им. Но это моя личная позиция. Соответственно, как бы эти ракеты могут быть полезными. Но ведь тогда предоставление этих ракет должно сопровождаться разрешением бить по территории Российской Федерации. Если предположить, что это будет ракета с дальностью почти 1000 километров, то какой смысл использовать по оккупированной территории Украины? Откуда будем ее запускать? Ну, чисто географически, да? То есть тогда есть смысл уже давать нам разрешение бить по территории Российской Федерации по полному функционалу. Пока мы этого разрешения не видим. Чем дальше, тем более я убеждаюсь в том, что здесь есть какой-то предвыборный момент, почему они этого не делают. Потому что если сейчас будет дано разрешение нам бить по территории Российской Федерации, сразу же объявятся республиканцы, которые начнут кричать о том, что демократы разжигают Третью мировую войну, это может, в общем-то, каким-то образом сказаться на их предвыборных рейтингах, которые в настоящее время разворачиваются в пользу Камалы Харрис. Они хотят как бы эту тенденцию сохранить. Поэтому я вижу, к сожалению, политический момент, почему до сих пор это разрешение мы не получили.
Ну и можно сделать вывод, что Украине до ноября, да, когда будет плюс-минус понятно, кто побеждает в президентских выборах, не получит этих вот ракет, ну или разрешение бить по территории Российской Федерации. Денис, спасибо вам большое.
Да,
поджимает время. Были очень рады вас видеть. Военный обозреватель Денис Попович был вместе с нами. Ну и поговорим сейчас об этом очеретинском выступе. Мой коллега Марьян Кушнир привез уникальные кадры из района Новогродовки. Это, пожалуй, самое худшее, самое тяжелое место на фронте. Сейчас Россия оккупировала фактически весь этот город, фактически практически за неделю, но там вроде бы остановилось продвижение армии России. Оттуда ближе всего к Покровску из Новогродовки. Марьян там поработал с 25-й воздушно-десантной бригадой. Давайте посмотрим его репортаж, а потом свяжемся с самим Марьяном.
Новогродівка, де зараз тусяться бої, російська армія зайшла в цей населений пункт. Наразі там повністю все горить, як і протягом дня. Працює тут все, і артилерія, і дрони.
Два назад було скупчення, то там ми так за декілька годин десь десяток, а то й два наколотили тих. Ніч на ніч не приходиться. Інколи, блін, просто гранату за гранатою, а інколи всю ніч у холосту.
Ви розповідали, що нещодавно скупчувалися.
Кажуть, от буквально позавчора тут їх в цій посадці було десятками. Блін, просто працюй, не хочу. І от всю ніч нон-стоп, гранату за гранати. 300-200. Було весело. І на ранок вже ніякого штурму у них не вийшло. Невеликими штурмгрупами від 4 до там 6-7 вони постійно м'ясним потоком лізуть, отака тактика у них і є. Ну, в такому разі оце дрони – найкращий вихід. Виявлення і одразу враження тих малих штурмгруп. Ну, в основному намагаємось так, щоб до піхоти ніхто не дійшов. Якщо і дійшли, то вже не в бойовому стані. На підступах до піхоти все повинно вже помножитись на ноль. Питаються, по флангам йдуть. Коротше, де это, успіх мають, то розвивають успіх. У нас успіху не мають, то по флангам обходять Гродівка, Новогродівка, оце, а ми всередині клинці тримаємо. І для нас то напівоточення це чуть ли не положні. Бо по бокам продавлюють, а ми стоїмо. Нас ще попробую продавити. У нас зараз 22.12, а то до 12 вони ще лазять, і потім під ранок лазять. А вночі таке вже, не завжди. Під ранок масово починаються десь щемитись. Этот інтимний момент. То есть тут приправы были. Высокая кухня.
Приправу надо сыпать вот там. Thank you.
життю.
Може, вони вже трошки проснулися та почнуть шастати. Вчора казали, що з мене був би непоганий фітнес-тренер. Вони так гарно бігають від дронів. Замітили, на верхній вулиці. Підлетіли, відпрацювали, все.
Я вітав,
все просто.
Вітав на заміну.
Він спокійно так рухався, не?
Ну як, він почув дрона, почав тікати під дерева, ховатися, але вог залетів фактично в те місце, де він стояв. І все. Ну, цьому не повезло.
Хто ти, воїн? Ахіллес, син Пелеїда.
Борею продовжує
держатися
десь, ну, комісно
сюди. Він все одно йде, ти бачиш?
Ось тут ось такий красний розв'язок.
Аж підошва димиться, а він іде. Щоб п'яним людям не почув, да? Все, красавця. Взяли в плен.
Інформацію на тебе взяти. Хай провірять кармани і хай ховаються. Вони просто тут зараз стоять і видно хорошо. Хай ховаються, зв'язують його і ховаються.
Ну и автор репортажа, который вы сейчас увидели, Марьян Кушнир с нами. Марьян, привет.
Витаю.
Мы уже много раз рассказывали, что войска агрессора пробуют расширять этот очеретинский выступ во все стороны, кроме движения непосредственно на Покровске, так понимаю, из Новогродовки, ближе всего до Покровска. На север они давят в сторону Торецка, а на юг пробуют атаковать города украинские, Селидово. Сегодня ты собирался побывать возле Селидово. Побывал?
Не вдалося поки заїхати. Ситуація в селі насправді доволі небезпечна. Ми не ризикнули там з певних моментів, тому що необхідно їхати із РЕБом, оскільки цей напрямок вже доволі активно контролюється дронами камікадзе FPV. Тому ми якраз не заїхали у зв'язку з тим, що наразі не було можливості з'їхати з РЕБом. Будемо пробувати це разом.
Марьян, ну давай о Новогродовке это поговорим, да, мы сейчас увидели, я так понимаю, с высоты птичьего полета, что там происходит, как объясняют бойцы, почему не отошли так быстро из города фактически за неделю, так вышло или так было запланировано?
За попередньою інформацією, ту, яку озвучили в бригаді, яка безпосередньо в самій Новогродівці, то це тому, що їм потрібно було покинути це місце і вийти на вигідні рубежі. Але насправді, коли ми були вже в іншого підрозділу, це 25-ї повітряно-десантної бригади, вони якраз тримають сусідні фланги, там вони тримають лінію, говорять про те, що російська армія максимально швидко намагається просуватися малими тактичними групами по там, умовно, тими ж самими наритими танковими ровами, заходять в одну посадку, коли їм не вдається заходити в цю посадку, шукають слабше місце, і там, отримуючи успіх, нарощують його і намагаються далі просуватися. Так було з Новогродівкою, так відбувалося в районі Селідово. Тобто там, де вони отримують опір, вони не затримуються, рухаються далі. А тим не менш, ефективним якраз для цього всього, як кажуть бійці, є дрони зі скидами, тобто вони помітили невеличке переміщення піхоти і одразу ж нанесли вогневе ураження. З Новогродівкою так не вдалося, самі причини, ну, поки що складно коментувати, оскільки детально, ну, мені невідомо, чому там так саме відбулося. Невідомо про те, що російська армія захопила там частину лінії оборони, які були під Новогродівкою і були підготовлені завчасно. Однак, лівіше по флангу Новогродівки атаку росіян зупинили, ну і там фактично вони вже не просуваються. Пробують скупчитися, пробують зайти в якісь посадки, але отак от по одній, по дві особи знищує українська армія, щоб вони не накопичувалися, не пробували штурмувати. тим часом, от якраз на тому напрямку атака більш спинилася, вони активізувалися там, де їм легше було просунутися. Це Селідівський напрямок, і знову ж таки Карлівський напрямок. Там уже більш активно їм вдається просуватися туди. Вони відправили всі сили. І тобто фронт він так змінюється. То штурмують сьогодні один напрямок, там інший напрямок, і все гарячіє. Сьогодні ми були в Покровську. Під ранок було дуже добре чутно роботу артилерії, як мені сказали. Російської армії Селідовому пробував знову штурмувати населений пункт, зайти в нього, але їм не вдалося дойти до Селідова. Тобто на сьогоднішній день в Селідово ще як таких боїв немає. Бої йдуть під Селідово, та якраз пробують просунутися.
Ну, такой вопрос, Марьяна, очень много как бы копий сломано по поводу того, почему России удается так быстро продвигаться, удавалось, да, по крайней мере, до сих пор на Черетинском выступе. Есть объективные причины, уже мы эту тактику описали, и ты ее повторяешь, да, и бойцы про нее рассказывают, малые штурмовые группы. А есть какие-то субъективные причины? Ну, жалуются, может, бойцы на там, плохое управление, на плохую систему фортификации. Такое слышал?
Ну, знову ж таки, по системам фортифікації можу сказати, що одне із того, що мені говорили бійці, це те, що деякі системи фортифікації були накопані в полі, вони дійсно там якісні начебто, але проблема в тому, що вони в відкритому полі, а це є вразлива ціль, і бійці не готові були займати цю лінію оборони, оскільки, ну, просто з неба їх би знищили в одну мить. То не завжди вони є логічними. Крім того, велика проблема завжди є, це вже давно не секрет, із боєкомплектом, тобто та кількість піхотних груп, яка наступає на українську армію, вона є в рази більшою, ніж кількість снарядів, тобто не завжди достатньо снарядів, щоб знищити елементарно ту кількість людей. Знову ж таки, в цій тактиці ще росіяни максимально швидко просуваються, вони проходять тими малими групами, а вже їхня артилерія, там FPV-дрони і так далі, підтягуються набагато пізніше. Тобто, знову ж таки, фронт закидають великою кількістю особового складу. Оце є найбільшою проблемою втримування фронту. Тому тут навіть не кадрові рішення, про які там можуть говорити чи не можуть говорити безпосередні бійці. А от питання в тому, що дуже велика кількість особового складу лізе на позиції Збройних сил України, і подекуди не вистачає банально просто особого складу, чтобы стримувати таку кількість людей.
Спасибо тебе большое, Марьян, за репортаж и за то, что с вами пообщался. Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода, был вместе с нами. Ну и поговорим немного о еще одном событии. Четвертые сутки в Донецкой и Харьковской областях бушует пожар. Об этом сообщает ДСНС Донецкой области. В частности, он происходит сейчас на территории Национального природного парка Святые Горы. Ну и сейчас он охватил площадь в более 5000 гектаров, об этом сообщает ДСНС. Ну и также директор Национального парка Святые Горы Сергей Примачук сообщил, что это самая большая, самый масштабный пожар с начала полномасштабной войны России против Украины. С нами Александр Кочура, военный корреспондент и документалист. Саш, привет.
Добрый день, Денис.
Саша, что там сейчас происходит? Ну, я так понимаю, ты побывал на местах вот этих возгораний, непосредственно проехался по ним. Продолжает бушевать он?
Да, то, что было по состоянию на 2 сентября, были сильные пожары. К утру 3 сентября часть пожара в районе Студенка была локализована. 3 сентября, как я уже писал в Фейсбуке, люди начали вертаться в село, чтобы помогать спасателям тушить те возгорания, те места, которые еще потушить не удалось, но, к сожалению, пожар пошел дальше. Он пошел дальше по Харьковской области. Он полностью уничтожил Яровую, он уничтожил большие площади лесов Светогорского заповедника, он полностью практически уничтожил некогда курортное село под Светогорском, село Студенок. К счастью, удалось спасти Светогорск, потому что огонь дошел частично до санатория, но его удалось потушить. Ну вот вы видите на кадрах, это то, что было в тот вечер, в ту ночь, это было 2 сентября. Само возгорание было после обстрела российских оккупационных войск заповедника еще 1 сентября, то есть все большие пожары начались еще 1 сентября. Но уже по-настоящему это все переросло в огромную неконтролируемую проблему в обед 2 сентября. И вот до сих пор идут пожары в изюмских лесах, и огонь продолжает распространяться, к сожалению, дальше.
Саша, ну а нас, ты, это уже не первый пожар в Святых Горах, да, ну и там очень такая лесистая местность. Я так понимаю, сейчас он гораздо масштабнее, и разрушение от него значительное, да, там же и живность в этих лесах тоже есть.
Живность, природа, которая там была, она практически вся уничтожена, потому что поначалу был пожар верховой, потом он перекинулся на почву, и все вот эти вот маленькие зверюшки, которые живут в земле, к сожалению, они, скорее всего, погибли. Это огромная проблема для экосистемы Донецкой области, Харьковской области и, в принципе, для всей нашей страны.
Как ты думаешь, это случайно так получилось, что россияне обстреляли территорию, на которой, лесистую территорию, начался пожар, или это целенаправленная, ну, такая вот тактика, стратегия России?
Мне кажется, это целенаправленно, потому что это уже не единичный случай. До этого был сильный обстрел 24 числа. Если можно, покажите картинку. Я как раз ехал мимо, и мне удалось снять этот обстрел, когда полностью горели Светогорские леса, но тогда их удалось потушить. Ну и вот был повторный 1 сентября.
А зачем обстреливать, как думаешь?
Ну, мне кажется, для того, чтобы охватили огнем населенные пункты, которые находятся в лесах, для того, чтобы вытеснить оттуда вооруженные силы Украины и, в принципе, больше уничтожить украинского населения. Это, в принципе, самая главная цель россиян.
Ну да, если посмотреть даже по карте, вот Deep State, где сейчас бушуют пожары, это была оккупированная территория фактически армии Российской Федерации. Ну и они не скрывают, что пытаются ее снова захватить. Сейчас Лиманский фронт снова активизировал. Он сейчас в лидерах по количеству штурмов, пытаются прорваться оккупанты армии агрессора к Лиману. Саша, еще такой вопрос, а почему так долго тушатся и почему не могут локализовать вот этот вот пожар? Это связано с объективными какими-то субъективными причинами, но действительно вот уже 4-е сутки, да, пылают там огромные площади, 5000 гектар, это даже трудно себе представить, где этот пожар сейчас.
Смотрите, ну, на мой взгляд, спасатели делали все возможное, что от них зависело. Проблема только была в погоде, потому что сильный ветер очень сильно давал, ну, как бы, из-за сильного ветра все очень сильно разгоралось, и пожарные просто-напросто не успевали. И вторая, самая большая проблема, Изюмский лес, он идет, и один из самых заминированных мест, в принципе, у нас в нашей стране, поэтому для того, чтобы туда проехала пожарная машина, эту тропку нужно для начала разминировать, иначе мы будем иметь проблемы среди личного состава ДСНС.
И это занимает огромное количество времени и усилий. Саш, спасибо тебе большое, что рассказал. Александр Качура был вместе с нами, военный корреспондент и документалист. Я напомню, что продолжает бушевать пожар в Донецкой и Харьковской областях в результате удара армии Российской Федерации по лесистой местности. Вот самый большой масштаб пожара в заповеднике Святые Горы, которые окружаются, курортный город Светогорск. Ну вот мы, как мы сейчас слышали, окружающие села Студено, Яровая фактически уничтожены. Там были, сгорели и дома. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работа можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих же социальных сетях можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Ну и будем очень признательны, вся наша команда будет очень признательна, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».